Это случилось в 83-м году, в августе. Питер Карри был хозяином морского носорога, а я простым гарпунщиком. Мы на обратном пути домой выбрались из льдов при встречном ветре и целой неделе шторма с юга, как вдруг увидели суденышко, которое было отнесено на север. На нем был всего один человек, и тот не моряк. Экипаж думал, что судно пойдет ко дну, и ушел к норвежским берегам в шлюпке. Я думаю, что все они утонули. Итак, мы взяли человека к себе на пароход, и он имел с капитаном длинный разговор в каюте. Единственный его багаж состоял из жестяной шкатулки. Насколько мне известно, имя этого человека никогда не упоминалось, и на вторую ночь он исчез точно, и никогда его не существовало. Говорили, что он бросился за борт или же упал за борт во время бурной погоды, которую мы претерпели. Один только человек знал, что с ним случилось, и этот человек был я, видевший собственными глазами, как капитан поднял его за пятки и перебросил через перила среди темной ночи, за два дня до того, как мы увидели шотландские маяки. То, что я узнал, я оставил при себе и ждал, что из этого выйдет. Когда мы вернулись в Шотландию, легко было умолчать об этом деле, и никто не задавал вопросов. Неизвестный человек умер от несчастного случая, и никто не расспрашивал о нем. Вскоре после того Питер Карри бросил море, и только много лет спустя я узнал, где он находится. Я догадывался, что он совершил преступление ради содержимого жестяной шкатулки, и что он может теперь хорошо уплатить мне за молчание. Я узнал, где он живет, от матроса, который встретил его в Лондоне, и отправился к нему, чтобы прижать его. Первую ночь он был довольно благоразумен и готов был дать мне такую сумму, которая освободила бы меня на всю жизнь от моря. Мы должны были окончательно решить это на третью ночь. Когда я пришел, то застал его на три четверти пьяным и в подлом настроении. Мы сели, пили и болтали о старине. Но чем больше он пил, тем меньше нравилось мне выражение его лица. Я наметил себе острогу на стене и подумал, что она может мне пригодиться. Наконец он набросился на меня с проклятиями и плевками, со смертоубийственным выражением в глазах и большим ножом в руке. Он не успел вынуть его из ножен, как я проткнул его острогой. Боже мой! Какой он испустил рев! Лицо его до сих пор мешает мне спать. Я стоял там, кровь его лилась вокруг меня, и я ждал, но все было тихо. Я снова расхрабрился. Я окинул взглядом комнату и увидел на полке жестяную шкатулку. Я, во всяком случае, имел на нее столько же прав, сколько Питер Карри, а потому взял ее с собой и покинул домик. Но я, как болван, оставил на столе свой кисет. Теперь я вам расскажу самое странное изо всей истории. Не успел я выйти из домика, как услышал чьи-то шаги и спрятался в кусты. Человек, крадучись, вошел в домик, вскрикнул, точно увидел привидение, и, давай бог ноги, быстро скрылся из моих глаз. Кто он был такой, что ему было нужно, этого я не знаю. Что же касается меня, то я прошел 10 миль пешком, сел на поезд на станции Тембридж-Уэльс и достиг Лондона, никем не замеченный. Ну-с, когда я осмотрел шкатулку, то не нашел в ней никаких денег, а только бумаги, которые я бы не дерзнул продать. Я лишился своей власти над Черным Питером и очутился на мели, в Лондоне без единого шиллинга в кармане. Оставался только мой промысел. Я увидел ваше объявление о гарпунщиках и большом жаловании и отправился к агентам, которые прислали меня к вам. Вот все, что я знаю, и снова скажу, что если я убил Черного Питера, то закон должен меня благодарить за это, потому что я избавил его от расхода на веревку. Очень ясное показание, — заметил Холмс, вставая и закуривая трубку. — Я думаю, Гопкинс, что вам нечего терять времени,
и следует тотчас же припроводить вашего пленника в надежное место. Эта комната не приспособлена для тюремной камеры, и мистер Патрик Кернс занимает слишком большую часть нашего ковра.
«Мистер Холмс», — сказал Гопкинс, — «не знаю, как выразить вам свою благодарность. Я даже и теперь не понимаю, как вы достигли такого результата.
Просто благодаря тому, что я имел счастье с самого начала напасть на верный след. Весьма возможно, что если бы мне было известно существование записной книжки, то она отвлекла бы в сторону мои мысли, как это случилось с вами. Но все, что я слышал, указывало по одному направлению. Поразительная сила, ловкое обращение со строгой, ром, кисет из тюленей кожи с низкого сорта табаком. Все это указывало на матроса, да к тому же на китобоя. Я был убежден, что буквы ПК на кисете — простое совпадение, и что они относились не к Питеру Каррию, так как он редко курил, и в его каюте не было найдено трубки. Помните, я спрашивал, не было ли в каюте водки и виски? Вы ответили, что было. Много ли людей, не моряков, стали бы пить ром, когда есть эти спиртные напитки? Да, я был убежден, что это был матрос.
А как вы его нашли?
Милый мой сэр, задача стала очень простой. Если это матрос, то это может быть только матрос, бывший вместе с Черным Питером на морском носороге. Насколько мне стало известно, Питер никогда не плавал ни на каком другом судне. У меня ушло 3 дня на телеграфирование в Денди, и в эти 3 дня я узнал имена матросов, составлявших в 1883 году экипаж морского носорога. Когда я увидел, что между гарпунщиками есть некто Патрик Кернс, то мое расследование подходило к концу. Я рассудил, что человек этот, вероятно, в Лондоне, и что он пожелает покинуть на некоторое время страну. Поэтому я провел несколько дней в Ист-Энде, придумал северную экспедицию, предложил соблазнительные условия гарпунщикам, которые пожелали бы служить под командой капитана Базеля. И вот результат.
Удивительно, — воскликнул Гопкинс. — Превосходно!
Вы обязаны добиться как можно скорее освобождения молодого Неличана, — сказал Холмс. — Полагаю, что вы у него в долгу. Жестяная шкатулка должна быть возвращена ему, но, конечно, ценные бумаги, которые продал Питер Каррей, потеряны навсегда. Вот кэп, Гопкинс, и вы можете увезти своего пленника. Если я буду вам нужен на суде, то мы с Ватсоном собираемся в Норвегию, и наш точный адрес я сообщу вам позднее.